Негромкие люди. Они были из тех дальних, незначительных и нелюбимых родственников, которых встречаешь только на юбилеях и похоронах. Вообще-то их недолюбливали. За что? Ведь с виду они были абсолютные, классические божьи одуванчики, чистенькие, ровненькие, похожие друг на друга, как брат с сестрой. Даже отчества у них были одинаковые — Ольга Евгеньевна и Леонид Евгеньевич. Были они бездетны, жили где-то в районе Измайлова, в однокомнатной кооперативной квартире, купленной в советские времена. Жили тихой и размеренной жизнью. Завтрак, прогулка по пути в магазин, в авоську 200 граммов сыра, 200 колбаски, пакет кефира, свежий батон. Потом Ольга Евгеньевна готовила обед, постный суп, тефтельки, рыба на пару. Все только полезное. Надо заботиться о здоровье и друг о друге. Кто у них еще есть? Надо друг друга беречь. Старость боится одиночества, а одиночество — болезней. После обеда ложились подремать. Леонид Евгеньевич с газетой, Ольга Евгеньевна под тихое журчание очередного дневного ток-шоу по старенькому телевизору. Оба похрапывали, но друг другу не мешали. Они вообще уже давно превратились в единую субстанцию, неделимую, неразрывную, зависимую друг от друга, как часто бывает в спокойном, длительном браке. Даже какие-то обыденные действия или незначительные движения были неподъемны и невозможны, если речь шла о кратковременном вынужденном расставании или возможности произвести эти действия порознь. Например, Леониду Евгеньевичу сходить на почту или в сберкассу одному по причине недомогания Ольги Евгеньевны, или же, наоборот, ей отправиться в аптеку одной без него, так как в тот день у него сильно разболелась нога. Если дела были несрочные, то их точно откладывали, а если отложить было невозможно, то они вообще выпадали на короткое время расставания из этой жизни. Так Леонид Евгеньевич долго, словно пытаясь задержаться, собирался в прихожей в аптеку. Ольга Евгеньевна стояла рядом, сложив маленькие ручки на груди, с испуганным взглядом маленьких круглых глаз и полуоткрытым от волнения ртом. Периодически она вскрикивала, спрашивала, не забыл ли он кошелек или рецепт. Он в который раз открывал кошелек и проверял то рецепт, то деньги. Потом она дрожащими руками поправляла ему кашне, застегивала верхнюю пуговицу пальто, а уже у лифта всплескивала руками и требовала проверить, взят ли с собой старый пластмассовый очечник, перетянутый для надежности белой бельевой резинкой. Потом она плотно прилипала к окну. Он выходил из подъезда, и она смотрела ему вслед, пока он не скрывался за углом дома. Так она стояла и час, и два, не реагируя даже на редкие телефонные звонки. Вздыхала она облегченно только тогда, когда знакомая фигура в старом габардиновом пальто появлялась из-за угла. Она словно оживала, приходила в себя и, неожиданно почувствовав прилив сил, бодро выходила, почти выбегала встречать его к лифту. Он слегка смущался, видя ее радость, и корил ее за напрасное беспокойство. «Ну что ты, Оля, в самом деле? Дел-то всего на 40 минут, аптека и булочная». «Да?» — удивлялась она. «А мне показалось, что тебя не было 2 часа». Потом они разбирали сумку, садились друг против друга. Ольга Евгеньевна надевала очки, и вскрывались коробочки с таблетками. Доставалась аннотация, и долго, внимательно и подробно читалась вслух. Иногда, впрочем, возникали дискуссии и даже споры. А вечером, уже вполне тихо и мирно, они смотрели телевизор. Что же еще? Взгляды на прочитанное и увиденное практически всегда совпадали. Правда, Ольгу Евгеньевну слегка раздражало то, что Леонид Евгеньевич смотрит новости слишком часто и по первому, и по второму, и по НТВ. И звук слишком громкий, он был глуховат, а у нее сохранился прекрасный слух. Да и что там хорошего можно услышать? С раздражением уходила на кухню и прикрывала дверь. Но это, пожалуй, единственное, что раздражало ее в нем. А в остальном и вкусы, и привычки их совпали однажды и навсегда. Что это? Неземная любовь, выпадающая столь немногим. Счастливое совпадение характеров, притертых к тому же годами нелегкой жизни. Банальная привычка, страх одиночества, старческий эгоизм, точное понимание, что поодиночке не выжить. Кто разберет? Да и к чему все это? Просто жизнь, данность, реальность. И хватит на эту тему. За что же их так явно недолюбливала немногочисленная родня? Считалось, что они непомерно жадны и эгоистичны. Наверное, правда и в том, и в другом. Все с удовольствием и естественным осуждением обсуждали их подарки и подношения. Если в гости, то вафельный тортик и открытка. Если на юбилей, то что-нибудь из запасников, как говорила злоязычная племянница Полина. И это было действительно так. Даже на значительный юбилей, справлявшийся в дорогом ресторане зажиточной родней, торжественно, именно торжественно, что усугубляло ситуацию, преподносилась старая вазочка или пепельница в обветшалой, обтрепанной коробке, часто не соответствующей по размеру самому подарку. Или ацетатный платочек ивановской мануфактуры непотребной расцветки, заломленный и выцветший на углах. Или капроновые чулки, нет, конечно, новые, в упаковке, из тех, что не успела сносить молодая Ольга Евгеньевна. Конечно, принимавшие дары испытывали неловкость. Все их знали столько лет, никто ничего и не ждал другого, и все-таки было неловко. Обсуждать это тоже не уставали. Разве привыкнешь к такому? Тем более, что дарители с годами были все изощреннее. Умные люди пытались относиться к этому с юмором. Жадность — не недостаток, а черта характера. Но не может человек ничего с собой поделать. Возможно, хочет, даже старается, а вот не может. Разве можно справиться со своей обидчивостью или гневливостью? Жадность из той же серии. Правда, Полина, та самая троюродная племянница, не могла успокоиться. «Жмоты, жлобы, ради чего живут? Небо коптят!» — возбухала она, сидя на Жениной кухне и попыхивая сигаретой. «Остынь!» — говорила Женина мать. «Но что они тебе плохого сделали? Живут тихо, никому зла не делают. Помощи ни у кого не просят». «Вот-вот», — не успокаивалась Полина, — «как мыши возятся в своей коробочке, ни зла, ни добра никому, а деньжищ у них море». «Да откуда тебе знать?» — удивлялись Женя с матерью. Полина вращала глазами и развивала любимую тему. Женя знала причину Полининого возмущения и обиды. Пару лет назад она попросила у двоюродной тетки в долг денег на машину. Та отказала. В этом-то и было дело. Леня наследство получил еще в 65-м году по линии инюрколлегии от какого-то несметно богатого дядюшки в ЮАР. Они тогда это от всех скрывали, но слухи все равно просочились. Конечно, сумму точно никто не знал, но даже при том, что любимое государство оттяпало себе огромный процент, им все равно перепало, будь здоров. А они только эту сраную однушку на окраине купили. Их тогда уговаривали и квартиру в центре взять большую, и машину на валюту можно было купить, даже «Волгу», и дачу по Казанке купить. Тогда как раз кто-то из знакомых продавал ни в какую, все под жопу, под жопу. Платье приличного, костюма себе не сшили. В 77-м Аллочка с Борей в Америку уезжали, Аллочка свои цацки за полцены отдавала, шубу норковую. Приставала к Ольге: «Возьми, деньги же есть!» А та даже смотреть не захотела. «Мне ничего не надо, у меня все есть». «Не надо. Сережки с жемчугом за 43 рубля. И к ним колечко». Да и потом она всю жизнь музыку частно преподавала. А он доцентом был, тоже деньги немалые. При их-то экономии. Они ведь даже на курорты не ездили. Солнце нам противопоказано. А Подмосковье что, тоже? Деньги им тратить противопоказано, вот что! Гневалась Полина. «Да нам-то какое дело?» — отмахивались Женя с матерью. «Последнее дело — чужие деньги считать. Бог с ними!» «А может, они на что-то благое деньги пустили? На церковь, например? Или на детский дом?» — предположила Женя.
«Как же, наивная ты моя!» — саркастически засмеялась Полина. «Эти пустят! Удавятся скорее!»
И проговорилась. Я у них в 90-х на квартиру попросила. В долг, разумеется, помнишь? Тогда цены рухнули. Ну и, конечно, отказ. И правильно сделали, — ответила ей Женина мать. Ты бы ее очередному мужу оставила.
Да нет, лучше государству, что говорить, — парировала Полина, шумно прихлебывая остывший кофе.
Последнее слово всегда оставалось за ней. Но это все так, кухонные разговоры. Потом переключились на что-то еще. Полина учила Женю жизни, называя ее наивной идиоткой. Имелись в виду Женины отношения с мужем. Он сидел год без работы, Женя его безропотно кормила. Потом Полина, сбагрившая двух своих детей от разных браков матери, доказывала терпеливой Жене, что она не так воспитывает дочку Аленку.
«Да и вообще у тебя поразительная способность всех сажать себе на голову», — заключила она.
Женя вяло отбивалась. В общем, из серии встретились, посидели. Женя ехала от матери домой в своих горьких мыслях и думах. Где-то, конечно, эта прохиндейка Полина права, особенно что касается мужа, Андрея. Сначала, да, удар, депрессия, человек потерял работу. Женя как могла утешала, жалела, крутилась юлой вокруг него. Это его, судя по всему, и расслабило. Полина тогда говорила: «Главное, не жалей, от этого они раскисают». Надо признать, была права. Он как-то очень быстро сроднился с диваном, телевизором. Нет, вначале, конечно, покупал ворох газет типа «Работа и зарплата», а потом и вовсе перестал выходить из дома. Женя сама покупала эти издания, тактично молча подкладывала на журнальный стол. Потом увидела, он их даже не открывает. Злилась, недоумевала. Неужели не понимает, как ей тяжело? Вроде не гад, не сволочь, приличный человек. Потом посоветовалась с Раей, соседкой. Та работала в поликлинике. Рая твердо определила: депрессия. Сам не встанет с дивана, надо лечить. Женя пыталась на эту тему разговаривать. Бесполезно. Он Жене нахамил, сказал, что в психиатрии нуждается она сама. Рая подсоветовала подсыпать в еду антидепрессанты. Случилось ужасное. Он, ставший подозрительным, застукал ее за этим делом. Был страшный скандал, оскорбление, даже замахнулся на нее, правда, не ударил. Говорил ужасные слова, страшные. Женя долго плакала, убеждая себя, что человек серьезно болен. Теперь она видела, да, сама видела, Полина права. Конечно, это болезнь. Разве этот человек, ее милый и родной Андрей, решила простить и терпеть? А вот он не простил. Теперь он практически с ней не общался. Жили, как плохие соседи, ни как дела, ни привет, ни пока. Есть из ее рук перестал, варил себе пельмени, сосиски и жарил яичницу. Общение с дочкой ограничивал требованием показать дневник. Цеплялся к 9-летнему ребенку, морали, нравоучения, придирки.
Аленка замкнулась, озлобилась, плакала, смотрела на него с недоумением и ненавистью. Словом, в семье полный разлад и разруха. Женя не знала, как быть, как все это склеить, собрать воедино, вообще как жить. А тут пришла страшная беда, необъятное, бездонное горе. И начался ад. Заболела Аленка. Диагноз страшнее не бывает. Лейкоз. Сначала отчаянная паника, потом растерянность. Абсолютная потеря сил, координации. Не могла удержать чашку в руке, лбом сшибала все дверные косяки. Ревела Женя с утра до ночи, закрывшись в комнате, пряталась от Аленки. Из спальни не выходила, не могла подняться с кровати. А Аленка, конечно, все понимала. И однажды так отчаянно, по-взрослому, закричала Жене: «Если не ты, кто мне поможет?» И Женя поднялась. Пришла в себя, если это словосочетание было к ней сейчас применимо. Начались действия. Конечно, подключились все — друзья, родные, знакомые, знакомые знакомых. Женя собирала всю информацию. Знала почти все частные случаи, моталась по врачам, списывалась с такими же несчастными матерями. Постепенно страшная картина ее теперешней жизни и, главное, действий обретала четкие рамки. Стали понятны условия, возможности. Но все, как всегда, уперлось в деньги. Да что там деньги, деньжищи, огромные, колоссальные, непомерные. К тому же пришлось уйти с работы. Кто в условиях рынка будет терпеть такого работника? Да, жалели, сочувствовали, собрали какие-то деньги, дали выходное пособие. Но это все капля в море. Сказали, что если она вернется, примут назад. Спасибо на добром слове. Но это были очень далекие перспективы. Когда, Господи! Как еще повернет эта жизнь, обошедшаяся с ними так безжалостно и жестоко? «За что, Господи?» — шептала Женя. «За что? Да, я не ангел. Но при чем тут невинный ребенок, не совершивший в этой жизни ничего плохого?» Но это по ночам слезы, мысли, молитвы. А утром собирала себя в кулак. Мама сдала свою однушку и уехала жить на дачу. А дача — смех один, летний дощатый домик, сортир на улице, холодная вода. На дворе октябрь, в поселке никого, парочка алкашей и бродячие собаки. Мама говорила: «До декабря продержусь, слава богу, печка есть, а в декабре вернусь в город и буду жить у двоюродной сестры в Кузьминках до апреля, а в апреле снова на дачу». Сестра эта была не сахар, старая дева со своими примочками, но ехать к Жене мама не хотела. Конечно, из-за Андрея, хотя он и начал понемногу приходить в себя. Видимо, что-то дошло. Взял у брата старые дачные «Жигули» и вечерами бомбил. Когда Женя узнала точную сумму, нужную на операцию, был собран семейный совет. Приехала из Судака Женина свекровь, привезла деньги, собранные за сезон с отдыхающих. Собственно, то, с чего они и жили весь год. Предложила продать дом. Не дом, развалюха. По-южному с кучей ветхих, почти картонных, пристроек, комнатух, рассчитанных на небогатых отдыхающих. Много не выручишь, положение не исправишь. Да и где жить на старости лет свекрови со свекром, перенесшим инфаркт? На что жить? Они терпели буйную, нетрезвую молодежь из регионов. А кто еще согласится арендовать этот Шанхай? Собирали копейки, чтобы выжить зиму. Куда их теперь? К дочке в Краснодар? А у той трое детей, пьющий муж и двухкомнатная хрущоба на окраине? Нет, Женя отказалась. Это не выход. Выход был один — продать мамину однушку. Полина дала свою риэлторшу, ушлую тетку, которая сразу не понравилась Жене. Но дело было не в тетке. Рынок московского жилья сходил с ума, и, наконец, сорвался с цепи. Цены росли каждую неделю. Брались авансы, отдавались обратно, сделки рушились, как карточные домики. Покупатели настаивали на первой заявленной и условленной цене. Продавцы терялись и психовали, видя, как цены на их квартиры нещадно прут вверх. Ушлые, умелые дельцы, как всегда в таких ситуациях, наживались, а обычный люд нервничал и, как всегда, оставался в проигрыше. Потом цены взвелись до заоблачных, нереальных. Выброс квартир на рынок стал огромен, но покупатель выжидал. Не поддавалась здравому смыслу эта искусственно раздутая ситуация.